Шевцова и Антонов опять спорят.
Сейчас буквально две минуточки мы начнем уже разговор.
Подожди минутку, ты меня выслушай.
Просто ты очень нервничаешь, я за тебя переживаю.
Минута.
Смотри.
Как ты смотрела?
Как?
Ты сама себе противоречишь.
Да что ты говоришь?
Да, значит, для тех, кто был в броневике, у нас минута осталась. Ой, Катя.
Ой, Миша.
Я не знаю, как тебя убедить. Значит так, телефон прямого эфира 9700-972. 9700-972.
Комсомольская правда.
Здравствуйте, 8 часов 7 минут в Москве, это радиостанция «Комсомольская правда». Да, сегодня первый рабочий день после праздников. Я хочу напомнить, что сегодня 9 марта, сегодня среда, отнюдь не понедельник. И у нас традиционный утренний спор. Сегодня у нас две темы выбраны для обсуждения, мы начнем с первой. На шестой полосе заметка «Свежие комсомолки, черные ястребы метят в Робин Гуды». Заметка это Дмитрия Стешина. Что же произошло? Антивахабитское подполье, так называемые «черные ястребы», обратились в газету с открытым письмом. Я цитирую некоторые фразы. Если кто-то из боевиков будет вымогать у местных бизнесменов или других жителей республики деньги на джихад, его семья, понесут ущерб, какой и не снился. Ну, то есть антивахабиты хотят, так скажем, ну, я в кавычках говорю, конечно же, защитить бизнесменов, так скажем. Ну, вот, ну, и мы сейчас попробуем вообще поговорить об этом.
Ну, то есть мы попробуем поговорить по поводу того, насколько вообще это целенаправленно и нужно, когда... Берется группа людей, самоорганизовывается без какой-либо государственной поддержки на общественных, так сказать, началах, откуда-то у них оружие, и они начинают бороться, да, с таким мерзким проявлением, как терроризм, но, тем не менее, они начинают бороться. И вот здесь возникает вопрос, а, собственно говоря, с какой радости-то?
Ну, сейчас действительно ситуация такая, что победить террор, так скажем, правовыми методами, мягко скажем, не получается, поэтому возникают вот такие образования, как черные ястребы. Хорошо это или плохо? Это, наверное, мы сейчас и будем обсуждать. Нужны ли такие объединения, или их нужно тоже истреблять? То есть вот такое вот движение, так скажем, третья сила, она вообще имеет право ли на существование? И что это значит? Что власть абсолютно никак не может справиться с террористами? Что должны вот такие вот Робин Гуды возникать? Или как?
Нет, друзья мои, здесь можно очень долго говорить на эту тему, и вопрос только в том, что если появляются такие отряды, такие черные ястребы, сегодня появился такой отряд, который борется с терроризмом. Завтра появится такой отряд, который будет бороться, я не знаю, с незаконными парковками во дворах. И что, и государство должно молчать? А не говорит ли это о том, что, соответственно, местная власть никак не может бороться с терроризмом?
Вот ты сейчас сказал, движение, которое будет бороться с парковками. Смотри, если гаишники там, или, я не знаю, кто должен следить за тем, чтобы машины правильно парковались, да, они могут справиться, соответственно, выходят какие-то такие народные мстители, которые пытаются сами объяснить водителям, как это нужно делать. Вот эти вот антивахабитское объединение «Черные ястребы» — это практически то же самое. У нас на третьей полосе вопрос, можно ли бороться с террористами их же методами? Сложный достаточно вопрос, отвечают очень многие уважаемые люди, и мы сегодня попробуем узнать ваше мнение. Номер нашего телефона 9700-972, 9700-972, можно ли бороться с терроризмами, с террористами их же методами?
Ну и также телефон для голосования. Да, если государство не может с ними бороться, значит, нужно браться собственными силами. 637-6519. То есть, если вы за такое. Да, действительно, люди пусть самоорганизуются, самообразовываются, вооружаются, и в конце концов спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это одна из версий, которая может быть. 637-6519. И против 637-6520. Я против таких объединений. Вообще государство это все должно под контроль взять.
Ну, потому что, да, потому что есть мнение, что это такие же бандиты, что никакая цель, она не оправдывает насилие в отношении абсолютно, как бы, невинных людей. Ну, много разных мнений на нашем сайте. Мы обязательно их озвучим. Ну, а пока хотелось бы узнать, что вы думаете. 9700-972. Код Москвы 495. Оправдываете ли вы вот такие антивахабитские объединения? Они будут работать, конечно, силовым методом. Они не будут уговаривать, договариваться. Это не правоохранительные органы, это не закон вовсе. Это, так скажем, по понятиям.
Причем закона-то как такового нет. И никто не может сказать, насколько это...
Подожди, что значит закона как такового нет? Ты о чем сейчас?
Я сейчас говорю о том, что закон не предполагает создание таких групп.
Не, ну это, конечно, антизаконно. Конечно, это...
Нет, это не антизакон. Катя, если ты организуешь дежурство у себя во дворе, никто не скажет, что это плохо.
Нет, подожди, но
до
они...
До поры же... до времени, пока ты не будешь, я не знаю, избивать и в плену держать
они
владельца.
Они сейчас, вот те самые черные ястребы, они сейчас говорят, что те, кто, значит, будут вымогать деньги, ля-ля-ля, понесут ущерб, какой и не снился. То есть явно они говорят не о правовых методах решения вопроса.
Поэтому... 9, да, 9700-972, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Значит, вот, ну, мое мнение какое по этому поводу? Во-первых, вы имеете в виду, что это Кавказ, там действительно много оружия, вспомним, так сказать, когда Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война, неважно где, Дагестан, Ингушетия и, или, допустим, та же Чеченская республика, там оружия действительно много. И причем, хочу вам сказать, что оно легализовано. Я это знаю. Я сам бывший военный и знаю, что, в общем-то, местный житель без оружия, он не считается, как говорится, уважаемым человеком. Поэтому там предпринимают соответствующие меры, значит, выдаются разрешения, у них и автоматы, и гранатометы даже есть, и все такое. Вот. То, что вы говорите, значит, у меня лично вызывает смешанные чувства. Ну, согласитесь, действительно, там, сказать, можно довести дело до абсурда. А, простите, что у нас сейчас до абсурда это не доведено. Юристы называют это возвращение к реликтовому мышлению. Понимаете? Мы действительно, так сказать, перестали доверять нашему государству, которое не в состоянии обеспечить защиту законопослушных граждан. Вот тогда и появляются такого рода Робин Гуды. Причем я хочу вам сказать, что по статистике количество таких вот фактов появления всяких черных ястребов, так сказать, вот этих вот самосудов, или как его называют, неправомерных самосудов, все возрастает. Это все говорит о том, что государство, просто декларируя соответствующую защиту по Конституции, вот, она не в соответствии, не в состоянии, так сказать, обеспечить. И причем хочу обратить ваше внимание, что первыми на это отреагировали у нас крупный бизнес. Возьмите те же охранные структуры, которые практически так же себя ведут. Ведь разборки между коммерсантами происходят, как правило, с помощью их частных охранных предприятий. А там, извините меня, так сказать, разборки идут только по понятиям. Спрашивается, почему тогда рядовые граждане не могут так поступить. Очень важный момент, вы правильно заметили, а как бы здесь не произошла подмена понятий. Ведь действительно получается так, что как бы сейчас крышевать будут так называемые Робин Гуды. Вот что самое главное, чтобы не крышевали, понимаете, им понравится. Вот. И они точно так же станут, так сказать, преступниками. А в принципе, мне кажется, что рано или поздно мы придем, как в Америке. Мы придем к тому, что у нас будут просто выбирать шерифов из уважаемых авторитетов.
Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Я единственное от себя добавлю. Вы понимаете, а это не будет сведением счетов. Ведь там не будут доказывать. Там кто-то скажет, мы знаем, что это родственники ваххабита. Где доказательства? А у них будут свои какие-то доказательства, и они будут руководствоваться только своими какими-то понятиями.
Ты знаешь, Миша, а я что опасаюсь? Вот я сейчас попыталась встать на позицию обычных жителей, которым абсолютно уже все равно, кто будет наводить порядок. Ну, лишь бы навели, понимаешь? Потому что им нужно жить. Они, к сожалению, очень многие не верят властям уже. Получается, вы вот кто хотите, сделайте, пожалуйста, чтобы было спокойно. Мы сейчас узнаем мнение нашего эксперта. Мы позвонили, задали вопрос, можно ли бороться с террористами их же методами, Роману Силантьеву, директору правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. И вот что он нам ответил на этот вопрос.
Вопрос действительно очень сложный. Можно ли с террористами бороться с их методами? Правом государства это, конечно, делать нельзя. В государстве будут люди сами решать проблемы. Возникает вопрос, зачем такое нужно государство, если оно само не может нормально защитить своих граждан, а они вот вынуждены это делать. Это серьезный, кстати, звонок, когда люди сами эти проблемы начинают решать, это серьезный звонок ключи к властям, что что-то совсем плохо творит. С террористами надо действительно бороться жестче. Но что касается их семей, то все-таки есть два варианта. Одно дело, когда семьи поддерживают их террористическую деятельность, другое дело, когда они являются своих семьях отщепенцами. Если этот фактор не учитывать, это приведет к очень, так сказать, неприятным последствиям. Но если семья действительно оказывает террористу поддержку, то она должна наказываться по всей строгости закона. Желательно, как мне кажется, депортироваться из страны. Но вот просто вот по факту родственника террористов убивать, грабить или калечить, это не есть признак правового государства, не есть признак государства вообще. Признак каких-то разборок на уровне анархических банд. Любой человек, который помог террористам, вне зависимости, под каким соусом это произошло, какие обстоятельства это опровергли, даже рубль, пожертвованный на террористическую деятельность, должен вести за собой соответствующие санкции.
Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора.
Итак, телефоны для голосования 637-6519. Да, я считаю, что с террористами нужно бороться их же методами, путем запугивания, и пусть это будут самообразованные группы какие-то. 637-6519. Нет, я категорически против этого. С терроризмом должны бороться спецслужбы. 637-6520. 637-6520. Принимаем ваши телефонные звонки. Здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. А это уже, понимаете, это уже не цветочки, это ягодки. А цветочки у нас начались когда? Когда вы приходите в магазин, вы же на собственный страх и риск покупаете просроченные товары, товары с ГМО. Вы на это все смотрите, вы же не надеетесь на государство, которое раньше регулировало.
Извините, пожалуйста, связь какая? Я не очень хорошо понимаю, при чем продукты здесь. Мы говорим о конкретной ситуации, о конкретном движении, которое хочет решать конкретные вопросы.
Мы говорим о самозащите граждан от каких-то проявлений негативных. Террористы, я говорю, это уже ягодки. А дальше все идет, вот оно пришло к этому. Государство самоликвидировалось от проблем граждан.
Не согласна.
Они решают, почему, ну...
Ну как оно самоликвидировалось? Почему? Вы почему так думаете?
Они, государство нас полностью сейчас не защищает. Ни в какой сфере. Ни в медицине, ни в торговле. Нигде, ни в чем. Вы же так же вопрос у вас прозвучал про парковку.
Поэтому, извините, поэтому у вас садовый участок есть?
Есть.
Ну, то есть вам нужно взять, я не знаю, пулемет выкопать и поставить, да, и просто раз государство не борется с воришками в моем саду,
сам буду отстреливать.
Значит, сам буду стрелять.
Вы так считаете, нужно делать?
А сейчас прошла серия как раз передач на эту тему. Люди самоорганизовываются и вплоть до того, что отрубают руки воришкам.
Подождите, вы считаете, что это правильно? Давайте так, вы считаете...
Нет, я считаю, это неправильно. Но другого выхода уже нет.
Ну,
я
здрасте. Считаю, то есть вы считаете, это единственный метод самоорганизовываться и самозащищаться?
Нет, единственный метод, чтобы государство начало выполнять свои функции.
Понятно, вот, спасибо. Вот теперь понятно. Спасибо большое. Ну, прекрасно. 9700-972, телефон прямого эфира, код Москвы 495.
Я думаю, что мы сейчас еще одного эксперта выслушаем.
Да.
Да? Мы сейчас узнаем мнение Владимира Овчинского, генерал-майора милиции в отставке, экс-главы российского бюро Интерпола. Опять вопрос тот же. Можно ли бороться с террористами их же методами?
Если они начнут делать, это будут такие же террористы, которых точно так же надо уничтожать. Бороться с террористами могут только государственные органы. Если появляются некие группы, которые начинают уничтожать не просто террористов, а родственников и стариков, то это точно такой же терроризм. И с ним надо бороться, и с такими группами надо бороться, как с обычными террористическими группами. Одно дело, когда государство, как в Израиле, принимает решение, сносит дом бульдозерами на основании судебного решения, дом, где там жили террористы, выселяет семью, депортирует. Это другое дело. Это все в рамках действующего законодательства. Его можно осуждать, не осуждать, но это все в рамках. А другое дело, когда появляются некие группы, которые занимаются таким же терроризмом.
Это был Владимир Овчинский, генерал-майор милиции в отставке, экс-глава российского бюро Интерпола. 9700-972. Возможно ли с террористами бороться их методами? Возможно ли устраивать, на мой взгляд, это самосуд? Потому что доказательств того, что человек причастен к террористам или его семья причастна к и вообще мать за сына в ответе, отец за сына в ответе ли? Но здесь, понимаете, здесь просто такая угроза. Значит, если вы не прекратите вылазки, пострадают ваши семьи.
Это знаете, как в 90-е годы мы жили по понятиям. Не по закону, а по понятиям. Да, разбираясь между собой, там был такой, знаете, свой внутренний какой-то мир, свои правила, свои законы, и он существовал, и, в принципе, разбирались. Ну что, нам к этому нужно теперь приходить?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот на самом деле я думаю, что вы искусственно нагнетаете обстановку, атмосферу среди инициативы граждан бороться с террористами.
А почему мы?
А я вам сейчас скажу. А вы говорите, что это будут сами граждане делать. А почему вы не рассматриваете, что граждане будут делать совместно с правоохранителями?
Извините, пожалуйста, можно я сейчас внесу ясность? У нас заметка. Я еще раз повторяю. Антивахабитское подполье Кабардино-Балкарии обратилось в газеты с открытым письмом. Называют себя эти люди черные ястребы. Если вы посмотрите на нашем сайте, люди, естественно, лица закрывают. И они сказали следующее. Если кто-либо из боевиков будет вымогать у местных бизнесменов или других жителей республики деньги на джихад, его семья, род наоборот понесут ущерб, какой и не снился. То есть они на себя берут функцию, так скажем, тех, кто решает, что с ними делать. То есть это вот такое конкретное движение. И обратились они к Амиру Кабардино-Балкарии, Аскеру Джапуеву, который считается главой подполья, банд подполья республики.
Я думаю, что дальше вот этой заметки ничего и не пойдет, потому что люди, которые хотят что-то делать, планируют, они делают, а об этом не говорят. Вот. Нужно знать проблему Кавказа и кавказский темперамент. Это будут они делать, а об этом говорить не будут. Если они об этом сказали открыто, то дальше этого письма, поверьте, ничего не будет.
Но, не думаю
это, так. Эта проблема есть, ее нужно решать и всеми способами. Потому что те жители, которые там проживают в этих районах, они страдают прежде всего от вот этих ваххабитов, всевозможных терзаний, их семей и так далее. Конечно же, не нужно, если так такое движение будет уничтожать этих родственников, это неправильно, это противозаконно, и все в рамках закона должно быть.
Спасибо.
Спасибо большое, спасибо. 9700972.
Ну, знаете, слова, что эта проблема, ее надо решать, это, конечно, все здорово. Это такие общие фразы, да, надо решать, да, есть проблема. Но есть один момент, решить пока не могут. И поэтому те люди, которые могут, которые живут на территории Кабардино-Балкарии, которые знают менталитет, которые знают этих людей, они говорят, давайте мы. Слушайте, ну раз вы не можете... Так давайте мы тогда, мы умеем, мы знаем, мы их найдем. Мы с ними поговорим на их языке.
Угу.
Вот
угу.
И все.
Ты знаешь, а вот завтра какая-нибудь инициативная группа будет впускать в твой район, тебя же, да, только предварительно обыскав. И что, и мы скажем, да, они за безопасность, и ты себя будешь,
нет,
да,
я,
да, пожалуйста,
обыск. Я сейчас ни в коей мере не пытаюсь их оправдать или не оправдать, я просто пытаюсь сейчас объяснить, что они хотят и кто они такие, ну так, на простом языке.
Нет, что они хотят, это абсолютно понятно, потому что месть — это блюдо, которое подается холодным, и месть — это блюдо, которое, в меню постоянно находится. Так вот, ребята, если вы хотите мстить, ну, наверное, мстить надо как-то по-другому. Если вы хотите это все... Опять же, здесь человек позвонил с помощью правоохранительных органов. Нахрена вы лица закрываете? 9700-972. Давайте финальный телефонный звоночек примем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Я считаю, что это опять-таки... Представляете, людей до чего довели, да? И получается, что люди в курсе, кто это делает, да? А власти, да, милиция, полиция, да, они не в курсе, получается, да? То есть, если это простые люди знают, да, вот эти черные ястребы, да, получаются, они знают, кто это делает.
Не, вы знаете, извините на секундочку, я просто перебью буквально. Сенатор, да. Сенатор Совета Федерации, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин сказал, что он не видит в этом ничего плохого.
Во как.
Ну, а я вам хочу сказать, что я прочитал здесь недавно в «Аргументах и фактах», да, мэр какого-то города, он спрашивает, была бы лицензия на отстрел бомжей. Вы понимаете? А я хочу уже где взять лицензию на отстрел вот этих всех наших мэров, которые безвластвуют, которые думают только о том, чтобы набить свои карманы.
Ну, понятно,
где,
да.
Наше государство? Мы уже полностью беззащитны, получается. Вы понимаете? Вот сейчас говорят, там, пистолет можно или нельзя в машине держать. В наши пробки, да? Мы все на эмоциях. У нас у всех проблемы. Там обобрали, здесь проблемы, значит, мы все готовы уже сейчас, должны сами решать свои проблемы, друг друга стрелять. Ребят, мы должны, я не знаю, уже правительство должно понять, Путин тут выступал и говорит, главное не потерять доверие людей. Так они уже теряют.
Понятно, спасибо большое. Я, кстати, вот про мэра, который сказал, что ему нужна лицензия на отстрел бомжей, это мэр Читы, он извинился за это. Быстро подводим итоги голосования. Против того, чтобы такие группы самоорганизовывались и боролись с терроризмом. 65%, 35% за.
Мы продолжим наш эфир совсем скоро. Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Михаил Антонов, Екатерина Шевцова. Мы листаем свежую газету «Комсомольская правда». Взгляд наш остановился на второй полосе, где под заголовком «Дмитрий Медведев пообещал поддержку многодетным матерям» написана заметка Елены Кривякиной. О встрече Дмитрия Анатольевича с многодетными мамами. Было это накануне 8 марта. Обсуждали очень много проблем. Естественно, были мамы, у которых не двое-трое детей, были мамы, у которых много детей, в том числе и приемные, и говорили о том, что же у них, честно говоря, в жизни сложного.
Ну, вообще они говорили о том, что в обществе вообще плохо относятся к многодетным мамам, подчас считая их глупыми. Ну, дескать, действительно, обществу достаточно сложно объяснить, зачем берут приемных детей и доводят их общее число до 10 и больше.
Да. Ну, на самом деле, и не только это. Мы сейчас узнаем от Елены Кривякиной подробности этой встречи, а потом зададим вам простой вопрос.
Читайте в свежем номере «Комсомольской правды». Дмитрий Медведев пообещал поддержку многодетным семьям. В преддверии 8 марта президент встретился в своей подмосковной резиденции Барвиха с многодетными мамами. Президент заверил, что подумает над идеей закрепить за семьями, где живут дети-инвалиды, социальных работников, которые помогали бы заниматься с ребенком. Президент также пообещал подумать над идеей выдачи многодетным семьям льготных медицинских полисов и предоставления автотранспорта. Зашла речь и о материнском капитале. Медведев одобрил идею использовать эти деньги на образование матери. А вот отцы, пусть даже многодетные, использовать материнский капитал на свое обучение, по мнению президента, не должны. Также накануне 8 марта Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Теперь приемные родители получают дополнительное время до 6 месяцев, чтобы подать документы на получение единовременного пособия на приемного ребенка.
Елена Кривякина была только что в нашем эфире.
Телефон прямого эфира 9700-972. 9700-972. Итак, я уже говорил о том, что президент не первый раз обращается к проблемам многодетных семей. Он об этом говорил в послании к Федеральному собранию. Он сейчас говорит о том, что государство будет помогать многодетным семьям. Но вопрос в том, что инициатива президента, это все, конечно, здорово, это, конечно, благостно и хорошо. Дело в другом, что вот эти вот чиновники, от которых зависит там начисление денег каких-то, и прочее, 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 они не стараются что-либо для, действительно для многодетных семей сделать. Я просто видел, помимо встреч с президентом, еще несколько документальных фильмов о том, как живут в России многодетные семьи. И понимаю, что до президента далеко, как до царя, знаете, а до Бога высоко. А на местах можно делать все, что угодно. Так вот, вы как считаете, будет ли что-то вот, после того, как президент встретился с многодетными мамами, что-либо меняться. Причем меняться разительно, меняться сразу же. Или нет, надо снова приезжать на места, да, вспоминая песню «Путин едет в Пикалево», «Медведев должен куда-то поехать», чтобы кто-то зашевелился, и для многодетных семей действительно было, семей, было облегчение. 9700-972, телефон прямого эфира. 9700-972, код Москвы, 495.
Ты знаешь, многодетным семьям нужны какие-то простые вещи. Им не нужно обещать, не знаю, очень много. Им нужно, по-моему, конкретно вот несколько вещей, которые смогут облегчить им жизнь. В частности, вот на этой встрече говорили про транспорт, про возможность какого-то там льготной покупки или, может быть, бесплатного предоставления транспорта. Естественно, про жилье. Такие простые вопросы, которые, в принципе, конечно, можно было бы уже давно решить.
Да, но они-то не решаются.
Ну вот почему? Не решаются, да. Но я не знаю, я верю в то, что действительно решат.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, я хочу вам сказать, что я считаю, что если Путин с Медведевым сократят всю армию вот этих чиновников, которые сидят, слушают и ничего не делают, да, делают все по-своему. У меня на примере, вот далеко ходить не надо, да, две семьи, я знаю, в Гальяново, это район города Москвы, да, угу. Восточный округ. Вот, значит, одни живут, у них две, значит, у них трехкомнатная квартира, угу. И там, значит, там две сестры. У этих сестер, у одной двое детей, а у другой трое или четверо детей. И уже моя дочь, мы, значит, живем в этом районе лет 12. Вы представляете, 12 лет, и у них ничего не поменялось. Мы уже не общаемся, потому что дети во дворе вместе не играют. Уже у меня дочь в этом году 11 класс заканчивает, ЕГЭ в институт поступает. Вы понимаете, у них уже скоро внуки там появятся в той семье. Они до сих пор ничего не получили, это Москва. Значит, соседка у нас родила... вот недавно совсем родила, у нее получается четверо детей, они живут в двухкомнатной квартире. Понимаете? И ничего, Москва, да? Вот мы говорим о Москве. А давайте подумаем, что творится в области, а еще дальше в других областях.
То, что проблемы есть, мы совершенно не спорим. Мы как раз с вами здесь согласны. Мы пытаемся понять. Вот очередная встреча была, очередной раз были обозначены проблемы. Когда, в конце концов, их начнут решать быстрее и более адресно? А не разговорами. Вот это вот у нас простой вопрос.
Ну вот смотри, женщины адресно говорят, многодетные семьи, они обращаются с просьбой засчитывать время, отданное воспитанию своих и приемных детей в качестве трудового стажа.
Давно пора.
Что значит давно пора? А вот тебе не будет обидно?
Нет.
Вот смотри, вот ты мама, да? Да? А есть еще мам, у которых двое и трое детей. И они скажут, извините, а почему многодетным это в стаж идет, а нам не идет?
Я не обижусь, честно могу сказать, потому что если трое детей и более, извини, это очень большой труд воспитать троих детей. И я совершенно не обижусь, я считаю, что это правильно, нужно это поддерживать. Нужно, нам сейчас нужно стимулировать рождаемость. Если люди идут осознанно на то, чтобы действительно семья была многодетная, им нужно помогать, нужно это поддерживать. Нужно сделать так, чтобы они могли решить проблему с жильем, чтобы они не думали, где бы им взять деньги на кредит, потому что тогда вообще прожить невозможно.
9700-972, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, говорите,
вот,
пожалуйста.
Вот, кстати, знаешь, еще интересно... На звонок, да, здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Алексей.
Пожалуйста, радио выключите, нас эхо идет, нам неудобно говорить так.
Я по вопросу вот молодец. У моего сына трое детей. Самому младшему годик, девочка. Так, он занимается, у него небольшая фирма вывоза мусора из Москвы. Вот, и, ну, западного района. И у нас участок земли был, который без всякого обоснования, даже через суд Западный округ, префект забирает. Для чего? Без всякого объяснения. Вот, как сейчас вот существовать в семье, на какие деньги? Мы обращались к президенту, обращались к Путину, ноль внимания.
Подождите, а вот эта инициатива о том, что многодетным семьям земельный участок дают, вы под нее не попадаете разве?
Да ну что вы, это все слова. Эти чиновники, вот это там Западный округ, префект Александров, зам Баранов, мы к ним обращались, а нам президент не указ. Он может что угодно выдумывать.
Спасибо.
Это они, так сказать, красавцы.
Ну, ты знаешь, мне кажется, отобрать, например, участок, это не зависит от того, много у вас детей, мало у вас детей. Здесь просто, как бы, если нарушение есть права гражданина, то оно есть, вне зависимости от того, сколько детей.
Я не зря спросил, что...
Про земельный участок?
Про земельный участок, потому что одна из инициатив президента в послании к Федеральному собранию многодетных семьям обеспечивать им, давать надел земельный для строительства собственного жилья. А здесь мы видим обратную историю, когда этот участок забирают. Ну, хорошо, забирают. Дайте другой тогда. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, слушаем. Здравствуйте.
Да. Значит, внимательно вас слушал, значит, по поводу всех этих инициатив. Конечно, дело-то хорошее. Но вот обратите внимание, вот покажут, скажем, американский фильм, да, вот социальные службы в Америке. Угу. Что-то происходит в семье, да, родился ребенок там, кто-то умер или еще что-нибудь. Тут же на пороге стоит социальный работник и говорит, чем помочь. Вы знаете, вот если наши чиновники будут приходить к людям, а не люди будут к ним бегать, если у них в обязанностях будет написано отслеживать это все, приходить и общаться с ними и оказывать реальную помощь. Вот это будет нормально. Это один из вариантов. Я предлагаю вот так вот, чтобы обязанности включить, чтобы отслеживать и конкретно помогать. И с учетом этого начислять им заработную плату, премии, все такое. Потому что я знаю, что, допустим, если какие-то средства не зарасходованы, они, кстати, с этого премии получают чиновники, имейте в виду. И второй момент. Вот по поводу земельных участков. А вы знаете, я бы, может быть, какой-то другой, так сказать, вариант их поощрения. Потому что не каждая семья в состоянии построить дом. Вот у меня, например, в городе Егорьевске соседи. Там, я не знаю, мало меньше. Человек 8, наверное. Там уже дети уже рожать начали новых. Они в свое время взяли, так сказать, им тоже дали земельный участок, они все профукали. Ну, построить не могут. Представляете, что такое построить дом на земельном участке?
Ну, понятно,
я сам дом построил. Я 20 лет его строил, этот дом. Понимаете, 20 лет. Я отношу себя к среднему классу. Они не построят. Реально это все будет происходить каким образом? Основная масса людей будет просто их продавать или вяжется в это все, и даже детьми не сможет заниматься.
Спасибо большое. Вы знаете, по поводу социальных работников я вернусь. На секундочку. Мамы на встрече с президентом как раз и предложили за семьями закреплять соцработников, которые бы помогали заниматься с ребенком. Вот. И Медведев, в свою очередь, пообещал, что даст возможность местным властям рассмотреть такую возможность.
Но опять, очень многие уже прокомментировав эту новость, сказали, то есть вы берете детей, понимаете, что вы с ними не справляетесь, вам нужен соцработник. Так, что ли? Алло, здравствуйте.
Ну, не обязательно не справляйтесь. Просто если будет соцработник помогать, то
слушаем
хорошо.
Вас.
Здравствуйте. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня слушаете?
Да.
Это Сергей из Владимира. Добрый день, доброе утро. Вы знаете, конечно, вот Америку приводят пример, другие там страны, можно Европу привести. Но там люди с власти требуют, чтобы они исполняли свои обязанности. Они просто ждут, когда добрый президент, там, Медведев или Путин, вдруг там проявит инициативу. Там люди требуют решения их проблем, в том числе многодетных семей. Поэтому поактивнее надо быть самим, в первую очередь, и требовать, чтобы наши деньги налогоплательщиков расходовались том числе на вот эти проблемы решались. Ну а насчет того, что строительство, я считаю, это выход. Вот у нас в Владимирской области за последние годы ни одного такого социального вот малоэтажного поселка не построено, кроме Погорельцев, вот который, кстати, показал опыт, что можно быстро...
Можно быстро, конечно.
Строить, да, жилье и, в общем-то, решать проблему. Не такие уж это огромные деньги. У нас больше воруют, он там миллиарды уходит, так сказать, на взятки, а этих денег не хватает. Поэтому надо активнее быть самим, и мне кажется, вот это будет тогда результат в любых проблемах, не только в этой.
Спасибо.
Спасибо, да.
Ну, пока, знаете, вот если брать регионы, то во многих областях идут налоговые послабления. Там есть льготы при поступлении в ВУЗ, например, или льготы, там, не знаю, в некоторых регионах освобождают многодетных от транспортного налога. Ну, какие-то, знаешь, такие вещи, которые нельзя потрогать, знаешь, там, это не квартира, в которую можно въехать. Да, и не деньги, которые можно потратить.
Нет, ты понимаешь, поступление в ВУЗ, детей сначала нужно вырастить, чтобы они поступили в ВУЗ. Во-вторых, вот сейчас позвонил человек из Владимирской области. Я понимаю, что можно получить в Кольчугино, в Александрове, в Киржаче где-нибудь надел. И этот Владимир недалеко. А вот мы сидим в Москве. Есть многодетная семья, которая проживает, я не знаю, в районе Солнцево. И ближайший земельный участок им дают в Тамбовской области, например. Ну, как туда наездишься?
Ты знаешь, мне кажется, что должна быть какая-то альтернатива, потому что мне кажется, многодетным нужны какие-то льготы при получении жилья. Допустим, если государство, естественно, ну, мне кажется, трудновато сейчас квартиру дать, да, или уж да, попробуйте тогда дать бесплатно, или сделайте так, чтобы они хотя бы могли реально себе это купить, чтобы ипотека была какая-нибудь подъемная, да, и какие-то сильные-сильные были льготные такие вот кредиты.
Алло, здравствуйте.
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 Да, пожалуйста.
Екатеринбург, меня зовут Юрий Николаевич, я сам в семье третий, значит, ребенок, сейчас уже дед. Вот. И у меня дочка вот сейчас третьего внука, значит, родила. Молодец. Так вот, значит, если вспомнить, когда сказал Медведев по материнскому капиталу, ведь все не так было просто.
Так.
Ведь смотрите, что произошло. Муж моей дочери взял кредит, а дочь не могла воспользоваться кредитом, своим материнским капиталом, чтобы ипотеку гасить. Почему? Потому что нужно было... И женщины возмутились. И тогда только вот потом, позднее сказали, что да, значит, если муж берет, жена может гасить ипотеку своим материнским капиталом. И далее. Вот сейчас я дочери только что позвонил. Вы меня слышите?
Да, внимательно очень.
Вот, значит, позвонил. Я говорю, Юля, скажи мне, пожалуйста. Она говорит, 8 документов собрать мне нужно... Вот уже внуку сейчас, значит, скоро год будет, чтобы материнский капитал сработал. 8 документов.
Прекрасно. Ну, спасибо.
Спасибо, да, большое. Ну и тоже материнский капитал там на второго ребенка только дают.
Ну, мы говорим про многодетных семьи, это сразу подразумевает, что это 2, 3 и более детей.
Естественно, а материнский капитал дают только на второго. У меня у подруги родились близнецы, на одного дали, соответственно, второго нет. Все. У нее трое детей, материнский капитал ей положен только на одного ребенка из троих. Все.
Алло, здравствуйте.
Идиотизм. Здравствуйте. Алло.
Говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я сама проживаю в сельской местности. У нас есть несколько семей, вот они именно многодетные. Я хотела бы вот именно такой вопрос, ну, сказать, что у них никакие земельные участки, ничего не выдается. Люди ходили, люди спрашивали, мамы. Угу. Им просто вежливо, мило отказали. Все, и ничего им не дали.
А на каком основании? То есть идут в пику словам президента?
Да, получается именно так. Говорят, что да, там, да, что-то полагается, но вот у нас такого нет.
А какая область у вас? Какой у вас губернатор?
У нас Московская область.
Московская область, а
губернатор Громов,
Громов,
да.
Соответственно.
Громов, да. Нет, когда, например, огромное спасибо Громову, пролетая над нашей местностью, увидев, что строится спорткомплекс, а он строился уже более 4 лет. И только появился Громов, он сразу его сдали в течение 2 месяцев. Очень ему благодарны, и детей есть куда отвезти, и в секции, и очень здорово, и многодетным там матерям, и матерям-одиночкам предоставляется бесплатно эта секция. Очень спасибо, но вот по поводу того, что помощи, не вижу я этого.
Понятно, спасибо большое. Вот я и говорю, что инициативы могут быть от президента абсолютно любые, а вот на каком уровне они, извините меня, из инициатив превращаются для чиновников в головную боль, вот этот вот вопрос.
Но я думаю, что вдруг, если, допустим, я представила такую абстрактную ситуацию, написали письмо там Путину, да, Путин, ай-яй-яй, в такой-то области приехал Путин, посмотрел грозным взглядом, и тут же найдется и надел земельный, да, и решатся все проблемы. Ну, то есть, вот если конкретно обратят на это внимание.
А самое интересное, что у кого искать правды, да, когда сидит такой, я не буду говорить, какой регион, не буду говорить, но просто в одном из районов России сидит такой, знаете, отъевшийся, да, такой, знаете, поперек себя шире, вот, и говорит, а мне президент не указ, жалуйтесь кому хотите. И вот как с ним бороться, как его с этого места, как занозу такую сковырнуть, не совсем понятно. 9700-972, телефон прямого эфира. Так что все инициативы президента, они благие, они направлены для людей, но вопрос в том, как они реализуются и кто их реализовывает. Если человек не заботится, а губернатор, он все-таки ответственен за людей, не заботится о своих подчиненных, ну...
А, кстати, есть еще любопытная новость, очень полезная. Накануне 8 марта Медведев утвердил изменения в закон о госпособии гражданам, имеющих детей. Теперь приемные родители получают дополнительное время до 6 месяцев, чтобы подать документы на получение единовременного пособия на приемного ребенка. Ну, это такой юридический момент, который тоже может облегчить жизнь чуть-чуть хотя бы. Здравствуйте.
Финальный телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Петр. Вы все замечательно говорите. Хорошую проблему, конечно, подняли. Но я считаю так, что не будет порядка, пока нет единого законодательного акта. Где-то знают, где-то догадываются, что мы можем, на что мы можем рассчитывать. А на самом деле, наверное, сказать, это гораздо проще. Установить конкретные рамки, конкретный регламент. Кто... какие льготы, в каких условиях имеют.
Вы знаете, они есть закон, их не соблюдают. Вот в чем беда-то. Закон-то они есть.
Хорошо, спасибо, Витя. Не соблюдают, вот здесь должна работать прокуратура.
Должна. Тогда. Спасибо большое. Должна работать.
Должна, да.
Закон-то у нас есть, вот в чем беда.
9700-972, но, в принципе, разговор-то можно сейчас поставить в нем многоточие, это даже не двоеточие, не запятая, а многоточие, потому что, итак, президент сказал, что инициативы будут, президент сказал Минздравсоцразвитию подготовить какие-то дополнительные условия для обеспечения нормального существования многодетным семьям, вот. Вопрос в том, как эти инициативы будут выполняться. Мы наверняка с Екатериной будем не раз и не два об этом говорить, и в эфире тоже, и в новостях, и то, что вот сейчас люди звонят, у которых трое и больше детей, говорит о том, что нас слушают, а вы можете с какими-то проблемами обращаться к нам по телефону прямого эфира или с помощью смс-сообщений.
Но я напоминаю, что наш эфир продолжается, у нас сегодня будет много любопытного. Сегодня поговорим обязательно и про мировой продовольственный кризис, и про уголовный кодекс и его новые поправки. В новостях политики будут обязательно спортивные новости сегодня. Позвоним в Ханты-Мансийск, узнаем, что же там сейчас происходит.
Ну, а происходит там и то, что наши получили наконец-таки первую медаль, она, правда, серебряная, но вот чемпионат мира в Ханты-Мансийске действительно продолжается. Так что информационное вещание на радиостанции «Комсомольская правда» набирает свою силу. Еще раз напомню телефон прямого эфира, по которому вам можно присоединяться к нашему разговору. Код Москвы 495. Это для жителей Барнаула, Владимира, Екатеринбурга, Красноярска, Твери и Тюмени. Итак, код Москвы 495 и телефон прямого эфира 9700-972. 9700-972.
Слушай сюда. В споре рождается истина. Решаем вопросы вместе. В прямом эфире. Здесь и сейчас. Слушай сюда.